Всем привет! Продолжаем цикл интервью «Идем по звездам». Здесь я разговариваю с политиками, учеными и бизнесменами о том, как идти к постпутинской России. Стараюсь я говорить не о том, что и как нужно сделать, когда мы получим власть, а какое развитие событий к этому может привести, и о том, что мы можем сделать, чтобы на эти события повлиять, какие обстоятельства в настоящем или даже прошлом имеют значение. О том, какой образ будущего есть в голове у каждого, кого смотрят и слушают россияне. Любовь Соболь начинала свою политическую карьеру рядом с Алексеем Навальным, еще до появления ФБК. Одна из самых давних и ярких его соратниц теперь вне фонда борьбы с коррупцией. Каким она видит свое место в российской политике и как смотрит на перспективы антипутинского движения? Об этом наш сегодняшний с ней разговор.
То есть я присоединилась к Навальному еще до того, как был создан фонд борьбы с коррупцией, он создавался нами. Одно большое направление моей работы – это, вот сейчас принято называть это словом «адвокация». Адвокация в защиту демократически настроенных россиян. И даже я недавно пошутила, что вот обычно российская путинская пропаганда разгоняет тезис о том, что вот Госдеп дает инструкции российской оппозиции, на самом деле немножко по-другому происходит. Но я не буду говорить так пафосными словами, что мы даем инструкции Госдепу. Себя чувствую, естественно, политиком, как я была, так и осталась. Блинкин озвучил тезис о том, что россияне не могли повлиять на начало войны в Украине в 2022 году. Хочешь жить как в Северной Корее? К сожалению, акцент сместился. Одно дело написать твит, одно дело снять видео, а другое дело, когда ты месяц акценты смещаешь на олигархов 90-х. Это немного разные вещи. Даже я пропустила момент, когда ты стала ужасно пессимистом и циником.
Скажи, пожалуйста, Люба, а где ты сейчас, чем ты сейчас занимаешься, имеешь ли отношение к ФБК, каналу Навальный Лайв?
Ну, для начала привет и здравствуйте все зрители YouTube-канала Breakfast Show. Где я сейчас нахожусь, я не разглашаю информацию в целях безопасности своей семьи. Нахожусь, очевидно, не в Вильнюсе вместе с ним рядом, а где-то далеко. Что касается, чем я занимаюсь, то у меня есть собственный медиапроект большой, мой YouTube-канал «Любовь Соболь». Призываю всех подписываться, кто еще не подписан на него. И там я выпускаю ролики на абсолютно разную тематику. И в последнее время я вот стала грешить тем, то, что стала записывать очень большие ролики, очень длинные, такие большие нарративные истории про какие-то события, например, как Чеченская война, или про каких-то персоналей, например, Песков или Лавров, или Мария Захарова. И вот примерно на 40 минут, на 60 минут у меня ролики. И там я рассказываю не только о прошлом, но и о настоящем, даю свою политическую оценку. И для меня это очень большая важная история. Я долгое время занималась YouTube-каналом Навальный Лайв, довела его до 3 миллионов подписчиков, до очень большой аудитории. За первый месяц войны мы получили порядка 20 миллионов уникальных зрителей. И я считаю, что у нас было очень классная большая команда, но я передала Навальный Лайв как проект своим коллегам из Вильнюса, потому что я поняла, что у меня очень много времени уходит на административную организационную работу, а я бы хотела заниматься больше политическими вопросами, политического позиционирования, политической тактики, стратегии и так далее. То есть какие-то вопросы, которые вот мне присущи гораздо больше, чем менеджерские функции. Хотя я считаю себя неплохим менеджером. У меня это получалось во время избирательных кампаний. Поэтому сейчас канал Навальный Лайв я не имею отношения как сотрудник или как руководитель. Я там появляюсь периодически, как и на популярной политике, но уже в качестве спикера, гости, ведущей. Что касается отношений с фондом борьбы с коррупцией, то я считаю, что ребята и коллеги являются моими ближайшими соратниками, но непосредственно каких-то организационно там соподчиненных отношений у меня нету. Я была в фонде борьбы с коррупцией, ну, то есть я присоединилась к Навальному еще до того, как был создан фонд борьбы с коррупцией. Он создавался нами в 2011 году, и была там до самого конца, до того, как фонд борьбы с коррупцией признали экстремистской организацией, после чего организация была вынуждена закрыться в 2021 году. Но я не поехала в Вильнюс к коллегам, и я не являюсь ни сотрудником, ни руководителем, ни кем в ACF International, да, в Anti-Corruption Foundation, которая была создана уже после того, как все были вынуждены покинуть нашу родную страну. Наверное, очень полно ответил, да. И кроме своего медийного проекта, я занимаюсь также поддержкой других медийных каналов. В частности, например, я помогала создавать и занималась поддержкой, и до сих пор занимаюсь и YouTube-каналом «Разговорный жанр». Он более развлекательный формат, он молодежный, там достаточно интересная молодая аудитория, там стендап-комики работают и пытаются говорить другим языком, ну, о все тех же наших вот важных проблемах, да, и о пропаганде, и о войне, и о путинском режиме, но по-другому, не так, как это говорим мы с тобой, например. И есть у меня и другие проекты, не все я могу сейчас озвучить публично, какие-то из них находятся в стадии разработки. И еще одна большая такая, наверное, одно большое направление моей работы, это вот сейчас принято называть это словом адвокация. Адвокация в защиту демократически настроенных россиян, в уехавших россиян, которые были вынуждены покинуть страну из-за несогласия с путинской политикой и войной в Украине. И очень часто общаюсь, меня приглашают и зовут, и я стараюсь по максимуму откликаться на эти предложения. Зарубежные политики, депутаты, лидеры фракций в различных парламентах, чиновники МИД, я имею в виду, и получается с ними разговаривать. Людям очень интересно. Это началось с 2022 года, продолжается по настоящее время. И я была во многих странах, куда меня приглашали. Не обо всех этих визитах можно рассказывать публично, потому что, например, чиновники МИДа, они стараются не публично разговаривать, да, они просят, то есть мы разговариваем с вами, то есть, ну вот мы с вами сидим и разговариваем, да, нам очень интересна ваша точка зрения на происходящее в России, на будущее, на настоящее, что происходит, какие там, да, какие-то там вопросы задают. Но о каких таких встречах можно рассказать? Я готова рассказывать обо всех встречах. Я считаю, что политика должна быть публичной, и никаких кулуарных обсуждений быть не должно, но есть разные форматы, да, то есть встречи публичные с политиками, депутатами, а есть встречи с чиновниками по каким-то визовым вопросам, банковским счетам, там, чем только угодно. Да, ну, и это и Америка, это и Франция, и Германия, и в Дании я была, встречалась с лидерами всех парламентских партий, фракций. И эта работа, то есть, достаточно много времени и сил занимает, но я считаю, что она очень важная и правильное, потому что сейчас, если люди за рубежом, которые принимают решения по международной политике, хотят услышать мнение не Путина, а антивоенных, продемократических россиян, то, конечно, этим мнением нужно делиться. И даже я недавно пошутила, что вот обычно российская путинская пропаганда разгоняет тезис о том, что вот Госдеп дает инструкции российской оппозиции, на самом деле немножко по-другому происходит. Но я не буду говорить так пафосными словами, что мы даем инструкции Госдепу, но на самом деле действительно так, что политики и чиновники приглашают и спрашивают наше мнение. То есть они не выражают свою точку зрения, они наоборот, и даже если ты их спрашиваешь, они не всегда готовы публично говорить о своих решениях, тем более будущих, которые они готовы принимать. Но для принятия этих решений они спрашивают разных людей, и в том числе, то есть, да, то есть, ну, вот не совет, но уж точно мнение российской оппозиции. И мне кажется, это очень важно и правильно, потому что до 2022 года этого не было. Нас никто не видел и не спрашивал. А сейчас такая возможность есть, ей надо обязательно пользоваться, конечно.
А что такое для тебя антивоенный комитет? Кажется, Михаил Ходорковский, ну, который там одна из ключевых фигур, ну, к нему сейчас такое, мягко говоря, прохладное отношение у твоих коллег и друзей из ФБК.
Ну, в антивоенном комитете на самом деле находится очень много лиц и даже организаций, ассоциированных членов, представителей российской диаспоры за рубежом. И на самом деле там очень большой и очень разношерстный состав. И там Сергей Алексашенко есть, и Евгений Чичваркин, и Сергей Гуриев, и много других знакомых вам фамилий.
Но
Поэтому они...
из соратников Навального
Говори.
одна ты.
Ну, я хотела сказать другое. Я хотела сказать, что очень примитивно говорить, и нельзя так сужать, что антивоенный комитет – это Ходорковский, и равно Ходорковский. Нет, это очень большое количество людей, которые собрались все вместе. Когда антивоенный комитет начинался, это было в самом начале войны, мне предложил туда войти, помните, Евгений Чичваркин. Говорит, Люба, ты хочешь присоединиться и показать, что вот мы все вместе против войны? И я сказала, что, конечно, да, почему нет? Потому что в начале войны это демонстрация солидарности, того, что вся российская оппозиция против войны в Украине, это очень важно. Вот сейчас многим кажется, что это, ну вот, что-то само по себе разумеющееся, так и должно быть. Ну, это действительно так, так и должно быть. Но я очень рада, что в начале войны не было никого из российской оппозиции, кто бы сказал, ну, знаете, все не так однозначно. Я политику Путина не поддерживаю, но вот у войны есть свои причины и так далее. Такого мы не слышали. И любые объединения, которые были в начале войны, я считаю, что они были очень значимы и очень видны. Я помню первые заявления, которые выпускал антивоенный комитет, их там перепечатали СМИ, «Медуза» брала там в виде новостей и так далее. И люди видели, что объединилось большое количество абсолютно разных людей с антивоенным посылом. И для меня это была вот такая принципиально важная история. А сейчас, скорее, для меня это больше такая декларация того, что я готова к различным объединениям, что я готова к разговору, то есть, скорее сейчас, ну вот надо там, да, отдавать должное там, вот, как по факту сейчас является, да, то есть сейчас антивоенный комитет, те заявления, которые выпускают, они не так разлетаются, да, не столько, значит, в начале войны, конечно, вес, коэффициент, вот это объединение был гораздо более существенен. Сейчас он решает отдельные задачи, и я, положа руку на сердце, скажу, что я не принимаю активное сейчас участие вот в отдельных проектах, меня не хватает на все. Я считаю, что все-таки распылять свои усилия и туда, и сюда, и ездить, и разговаривать, и еще и ролики записывать, и менеджерить, там, да, и помогать другим людям, гласно, негласно, там, да, меня на все просто физически не хватит. Поэтому в каких-то отдельных проектах сейчас антивоенного комитета я не участвую, но при этом я не выхожу из состава, потому что как я была с антивоенной позиции, так я и осталась.
Ты уже рассказала немного о своей деятельности, вот ездишь, встречаешься и так далее. А кем ты вообще ощущаешь себя внутри российской оппозиции, если можно так сказать? Чувствуешь ли ты себя представителем людей, ну раз ты, получается, от их имени или в их интересах встречаешься с зарубежными представителями?
Так по факту получается, на самом деле, что с теми, с кем встречается, с ними разговаривают именно как с представителями, наверное, не только оппозиции, а вот оппозиции в широком смысле, как представители гражданского общества России. Так по факту получается, да, то есть я знаю, что и с журналистами, там, не знаю, с Галиной Тимченко, например, также встречаются там зарубежные, там, не знаю, политики, и они ее тоже спрашивают о каких-то проблемах, и так или иначе к ней все равно относятся как к представителю гражданского общества, хотя я думаю, что Галина Тимченко никогда там ни в каком кошмарном сне не видела этой функции для себя. Но так или иначе, так по факту происходит. То есть разговаривать с теми, у кого есть имя, кого знают. То есть так обстоит жизнь, да, и поэтому вот среди условно говоря, среди обычных американцев и среди, не знаю, португальцев, да, меня не знают, не знают фамилию Любовь Соболь и там, да, что она делала в российской политике, там, да, и вообще в целом у России там такое представление, ну, скажем так, не очень глубокое. Но те люди, которые занимаются непосредственно евразийским регионом, России, Украины, там, Грузии, не знаю, да, вот этим большим регионом, скажем так, в этом плане, они, естественно, знают мое имя, знают меня, уважают мою деятельность, поэтому ко мне могут прислушаться, и, собственно, и поэтому меня и слушают, и приглашают, и спрашивают. И я, как и сказала ранее, да, что глупо и неправильно, и, может, даже преступно не пользоваться этой возможностью, когда ты можешь нести какие-то правильные позиции и говорить, что, знаете, вот давайте подождем каких-то выборов в предстоящем будущем, тогда я буду с вами разговаривать. Если сейчас важно мнение, и ты можешь его озвучить, надо эту возможность реализовывать. Себя я чувствую, естественно, политиком, как я была, так и осталась, просто когда я себя презентую где-то, репрезентую, там, да, публично, то я добавляю не только оппозиционный, но и антивоенный, потому что часто это не очевидно людям, и нужно говорить, я не только из России, я против политики Путина, я против его преступной войны в Украине, и вот как-то так до себя позиционировать. Мне понравилась формула, которую я совсем недавно услышала, о том, что вот мы российские политики в командировке. в зарубежной командировке. Ну вот, да, что мы все равно душой и сердцем, и всеми мыслями, и всей нашей работой, и всем нашим временем, и личным, и рабочим, и любым, все равно с Россией. Все равно мы не стали гражданами других государств, не только формально, да, но и по своей сути. Я все равно себя ассоциирую с Россией, я все равно хочу в Россию вернуться, и я работаю для этого.
А чем ты в этой деятельности больше занимаешься? Тем, что связано непосредственно с Россией, ну, не знаю, там, Путин, свобода слова, политзаключенные или еще что-то, или проблема уехавших? Вот я видел у тебя недавно твит, как зарубежным политикам послать уехавшим русским сигнал, что и Европа им не враг, или что-то, Запад им не враг, что-то такое.
Ну, а зря ты ухмыляешься, Саша, потому что на самом деле это важный вопрос. Мне, да, поступила прям порция критики в комментариях о том, что вот, если бы хотели послать сигнал, нужны не сигналы, а действия. А давайте там, да, Федор Кашенинников очень жестко прошелся по странам Балтии и сказал, что вот они уже все свои сигналы послали. Я не настолько радикальна. Я считаю, что если вот мне сейчас действительно, ну, буквально недавно, да, то есть я говорю, что это деятельность, которой я занимаюсь с 2022 года и не перестала заниматься буквально недавно, да, на прошлой неделе, мне написали чиновники из МИДа одной из стран Балтии, не буду говорить конкретнее по фамилиям, потому что у меня нет согласия на разглашение данной информации, но они мне сказали, да, какие, вот мы сейчас обсуждаем, нам интересно ваше мнение о том, какие сигналы мы можем послать россиянам, обычным российскому обществу, о том, что Запад не настроен против них. И мне кажется, это вообще правильная постановка вопроса, потому что до недавнего времени, вот, да, то есть для зрителей нашего канала это очевидно, что мы не равно, не тождественно Путину, что Россия не тождественна Путину. Но до недавнего времени люди не задавались такими вопросами, и не было там, да, то есть и никто не думал о том, что нужно россиянам какие-то сигналы вообще подавать. И то, что сейчас спрашивают,
Какие россияне
сигналы...
имеются в виду? Прости, какие россияне имеются в виду?
Всем
Уехавшие
россиянам.
или оставшиеся?
Россиян? Всем россиянам. Всем
Ну,
россиянам. Не
уехавшие и
таким,
так к нему уехали, чего их убеждать?
нет, о том, что какое отношение Запада, что Запад не наст... вот знаешь, как это в позднесоветское время, да, был такой посыл, что мы против советского правительства, советской власти, но не против советских людей. И мне кажется, эта постановка вот такого месседжа абсолютно правильная, и его нужно озвучить чаще, не только и действиями, конечно, но и в том числе риторикой, прямыми обращениями. Я помню важное очень обращение Блинкина, который сделал, когда он был в Финляндии, и посольство в России напечатало это там на русском языке, посольство США в России, что вызвало очень большое негодование среди пропагандистов. Как так они обращаются напрямую, не по дипломатическим каналам, не к Путину, а к обычным россиянам напрямую. И Блинкин озвучил тезис о том, что россияне не могли повлиять на начало войны в Украине в 2022 году. Мне кажется, это такое революционное достаточно заявление было. И то, что... но это не общая позиция. И то, что вообще... зарубежные чиновники и МИДы спрашивают о том, как можно взаимодействовать, какие можно сигналы посылать, как можно вообще там, да, какой-то контакт установить с россиянами для того, чтобы показать, что Запад им не враг, что НАТО не хочет развалить Россию завтра, да, то есть или послезавтра, или когда-то вообще, что в том числе НАТО – это оборонительный союз, а не наступательный, и так далее, и так далее. То, что они задумаются об этом, же абсолютно правильно. И критиковать их за это и говорить, ну а где вы были раньше, а где вы были 8 лет назад, мне кажется, такая позиция, ну, она не продуктивная.
Ну да, можно отдельно об этом поговорить, но наш цикл интервью, он не совсем об этом, не о том, как выстраивать отношения с Западом. С другой стороны, все равно это рождает так или иначе вопрос: а что, Запад нам реально поможет? Ну, в
Смотря
построении,
кто.
в приходе к пост... Мы разговариваем же о приходе к постпутинской России. Разве Запад нам в этом поможет?
Смотри, во-первых, я считаю, что действительно есть два больших субъекта. Вот если я люблю все по категориям распределять, у меня вот такой юридический склад мышления. И если вот размышляю, да, вот какие-то таких вот схемах, то Действительно, на самом деле, два больших субъекта, которые могут повлиять на то, что в России Россия станет на демократический путь развития. Это гражданское общество, добитое, недобитое Путиным, которое уехало и которое осталось. Это людям, которые не все равно, которые хотят жить в демократической стране и готовы бороться за это. И большой, ну вот я не люблю термин «коллективный Запад», потому что его использует пропаганда, но при этом действительно это лидеры цивилизованного мира, которым важно, чтобы Россия была... Вот минимум, да, который, как я понимаю, им нужен, это чтобы Россия была предсказуемым партнером. Это чтобы ты понимал, что завтра с этой территории на тебя не полетят бомбы. Вот это вот сейчас минимальная планка. И вот в это, да, субъекта, вот условно говоря, западные страны и гражданское общество, это те два больших субъекта, которые могут повлиять на то, что Россия уйдет от диктатуры авторитаризма ужасного к демократии. И демократии. Что касается поможет или не поможет, я видела твое интервью с Сергеем Гуриевым. На самом деле, я была, ну, либо первым, либо одним из первых людей, которые вот эту формулу, которую он тебе в интервью озвучил, в 2022 году еще озвучила, да, то есть когда меня часто спрашивали в 2022 году, я впервые оказалась в Америке, вот уже там признанная всеми иностранными агентами там и вот это вот все на самом деле, я впервые оказалась на территории Америки в 2022 году и впервые увидела, как эта страна живет. И тогда у меня впервые начали спрашивать о том, а как вы видите переход, а что будет после Путина? И тогда я сформулировала в 2022 году, вот сразу после начала войны, такой ответ для себя. Это может быть абсолютно не так, но как я вот тогда предполагала, да, сейчас это вот разные люди уже озвучивают, что после Путина будет окно возможностей, потому что при Путине этого окна возможностей вряд ли мы увидим. И когда тогда еще в 2022 году были вот все эти разговоры сохранить лицо Путину и так далее, моя была задача главная говорить, что вы не должны сохранить лицо Путину, как минимум потому, что он вас об этом не просил. Да? Куда влезете, в его там, в адвоката набиваетесь, он не собирается войну останавливать. И я говорила о том, что есть большая вероятность того, что если Путин уйдет, так или иначе, что будет некий сговор силовиков, которые выставят вперед каких-нибудь людей, которые не запятнали свою репутацию перед Западом. Например, Кудрина или Дворкович, который Дворкович вообще в начале войны высказывал антивойную позицию. И вот они выставят и скажут, иди договаривайся с Западом. И для меня было очень важно донести позицию как раз Западу о том, что не нужно верить никакой риторике и словам, нужно действовать вот как в бизнесе, да, требовать KPI. Отпустили всех политзаключенных, значит, да, идет там Россия по пути демократии. Зарегистрировали оппозиционные политические партии, значит, да, есть какой-то шажок, значит, мы разворачиваем какие-то отношения. Нет вот этих конкретных шагов в сторону демократии, есть только риторика Кудрина, Дворковича, Мишустина, Собянина, неважно кого. Значит, мы не садимся за один стол с вот новым руководством России, мы не снимаем санкции, мы не говорим про перезагрузку отношений и так далее. Только конкретные шаги. И у меня вот мы различаемся с Сергеем Гуриевым, который озвучил тебе примерно это же, да, что вот после Путина следующее руководство России попытается договориться с Западом, потому что это будет очень быстрое решение для того, чтобы показать, я могу что-то сделать, я могу договориться с Западом, я могу снять санкции, я могу быстро, там, не знаю, Макдональдс вернуть в Россию, условно говоря, чтобы россияне очень быстро поняли, что я что-то могу сделать, то, что Путин не мог или не хотел. И у меня только отличается позиция Сергея Гуриева, потому что мне кажется, что это будет не по умолчанию. Запад будет помогать не по умолчанию. Это нужно озвучивать, это нужно говорить, в том числе и сейчас, потому что, ну вот я не хочу показаться такой грубиянкой, но, условно говоря, Макрон теоретически может, когда будет война в Украине остановлена, да, и когда, условно говоря, будет следующее руководство России, может выйти к своим избирателям и сказать: я вот звонил 100 часов Владимиру Путину, и смотрите, у меня получилось. Огонь прекращен. У нас сейчас есть прекрасный, не знаю, там, Кудрин, который говорит абсолютно интересные вещи, там, или, не знаю, свобода лучше, не свобода, в какой-то новой интерпретации. И вот давайте мы сейчас будем перезагружать отношения. А то, что в российских тюрьмах останутся политические заключенные, то, чтобы репрессии будут продолжены и так далее, на это могут закрыть глаза. И Сергей говорит, что нет, Запад не будет на это закрывать глаза. А я говорю, что а я не знаю. А может быть и будет. А может быть им выгодно будет сказать своим избирателям о том, что я победил, чтобы его партия переизбралась, чтобы он переизбрался на новый срок. Ну, Макрон уже не может переизбраться на новый срок, у него уже все закончилось. Но кто-то другой может. И ведь зарубежные политики, вот как бы, и когда мы говорим про цинизм, это о том, как устроен мир, потому что я вот как политик понимаю, что ты ориентируешься на своих избирателей. Если у тебя запрос у избирателей, у твоих там французов, не знаю, немцев или кого-то еще, нету на то, чтобы ты занимался демократией в России, ты не будешь ей заниматься, ты будешь заниматься внутренними вопросами, потому что ты лидер там Германии, лидер Франции, а не лидер России. И очень важно добиться того, чтобы очевидно требования о прекращении войны в Украине, которые, конечно же, я поддерживаю и считаю, что это, ну, то есть это план минимум того, что нужно требовать от российской власти, это, естественно, немедленное прекращение огня, там, да, там, и все остальные, там, да, вот эти сопутствующие вещи, там, и репарации, осуждение военных преступников, которые нужны России не меньше, чем Украине, по моему мнению, и так далее, и так далее. Еще требовать настоящей демократизации в России, которая невозможна, без которой невозможно неустойчивого мира в Украине, не какого-то там движения вперед для нашей страны. И для меня не факт, что это будет по умолчанию, что это будет идти в одном пакете, в одной связке, и что будет не все равно. Потому что, опять же, сейчас, например, как мне кажется, я могу ошибаться, но по моему ощущению и общению, администрация Байдена не все равно на то, Россия является демократической страной, она встала на демократические рельсы, или там пытают до сих пор политзаключенных в тюрьмах и убивают, как Алексея Навального. А, например, Трампу, мне кажется, не так важно, что происходит в России, что там сидят какие-то политические заключенные. Мне кажется, для Трампа это не является каким-то, не то, что каким-то, не знаю, моральной преградой для общения или договора с Путиным, а вообще не является каким-то важным, там, важным пунктиком, да, при общение с Россией. Поэтому мы не знаем, как это будет, кто будет в Америке президентом, кто будет в Европе на тот момент, да, то есть какие политические силы, какие партии, как это все будет. Но и поэтому сейчас, вот и в том числе сейчас задача наша говорить о том, что давайте все вместе будем добиваться демократизации России. И что у нас есть у российской оппозиции, у гражданского общества? У нас нет кучи денег, у нас нет оружия, у нас есть наш голос. И вот этим голосом, своим мнением нужно пользоваться, нужно делиться, нужно говорить. И опять же, как я вот сказала в начале, я это делаю на все 100%, когда у меня есть такая возможность.
Мне всегда казалось, что, ну, действительно, такая прагматичная штука, политика, насчет того, все равно ли демократия или нет в России, ну, мне кажется, все равно, демократия или нет в Турции, демократия или нет в Саудовской Аравии. Важно, что это стабильный, надежный партнер в тех проектах, в которых они участвуют, начиная от военных баз и заканчивая НАТО. Это с одной
А
стороны.
сейчас меняется, сейчас уже меняется. Мне кажется, раньше так и было, ровно так к России относились. И вот, но далеко ходить не надо, что идти в Турцию, если можешь посмотреть на Беларусь. Сколько времени там был Лукашенко, и в целом всем было как-то, ну, абсолютно, ну, не все равно, да, но это не было никогда на повестке дня, то, что Белоруссия пытает, убивает политических заключенных, то, что там не допускают людей до выборов и так далее. И поэтому что касается России, да, то мне кажется, что сейчас вот война в Украине, это понимание, оно меняет, что диктатура и авторитаризм, это с ним можно договариваться, но до поры до времени, потому что ты не знаешь, что будет завтра. Сегодня тебе рассказывают о том, как важно перезагружать отношения, да, и Путин рассказывает, что он главный либерал, а Медведев, что свобода там лучше, чем не свобода, а завтра они вводят войска и угрожают странам НАТО нападением, да, вот сейчас страны Балтии угрожают нападением прямое, грозятся ядерным оружием и так далее. Поэтому автократия, диктатура – это нестабильность. Хотя это, опять же, до сих пор это не стопроцентное понимание. Вот буквально на днях я услышала от одного американца для меня шокирующую абсолютно мнение истории о том, что не помогают Украине на столько, насколько должны помогать для того, чтобы она одержала победу сейчас, потому что боятся все равно ухода Путина и нестабильности в регионе с ядерной кнопкой.
Конечно,
Боятся, то есть
в том и дело.
ты
Я буквально это и хотел сказать, Саня. Получается, что им важно будет, кто контролирует ядерное оружие и насколько они гарантируют его неприменение. Не расползание и не применение. Это очевидно однозначно. Второе, это то, что, да, насколько будет Россия будущего, условно говоря, агрессивна и насколько она будет угрожать соседям. Если и то, и другое, им они поймут, что они получают стопроцентные гарантии того и другого, и американцы, и европейцы, мне кажется, им, в общем, по большому счету, будет все равно, что тут происходит. Важно, чтобы контроль был за нормальными ребятами, и это оружие не расходилось. Разве нет?
Я думаю, что нет. Во-первых, ты говоришь, когда ты говоришь, вот такая есть позиция, все-таки это не монолит. Есть разные политики, разные группы. Вот я говорила, да, есть администрация Байдена, есть там, потенциально там Трамп, да, и мы не можем до конца понять, какую он тактику изберет в отношении Украины, но в отношении России, мне кажется, примерно его действия предсказуемы. Ну вот, что касается других стран, то же самое, да, то есть, не знаю, там, Франция и Дания отличаются достаточно кардинально своей там и риторике, и поведению, то есть нет такого монолита, нет, как вот представляет путинская пропаганда, что есть вот такой коллективный Запад, где сидят где-то там наверху масоны, там, не знаю, там, рептилоиды или кто-то еще, и вот за ниточки все страны дергают, да, или там в США сказала, все страны Европы построились под козырек, такого абсолютно нет, поэтому есть разные настроения, разное понимание, и поэтому, что касается предсказуемости, то сейчас же мы видим, что Путин угрожает ядерным оружием, и что, опять же, диктатура, и даже устойчивая диктатура, это не гарантия того, что с ней можно договориться о чем-то, и эти договоренности не будут нарушены. Сейчас уже понятно, что договоренности Путиным легко очень, да, вот сегодня договорился, подписал, а завтра он отменил. Сегодня Россия в Совете Европы, и там, не знаю, юрисдикция СПЧ распространяется, а завтра уже нет. И поэтому вот этой гарантии нету, пока страна не становится демократией. Но, опять же, это не монолитная история, и поэтому очень важно, в том числе, разговаривать и говорить о том, что все-таки это общая задача сделать так, чтобы Россия встала на уверенные демократические рельсы, и чтобы Запад со своей стороны понятно, что они не могут это сделать за россиян. Они, что россияне должны быть в первую очередь требовать демократии. Не может прийти Макрон и сказать, а давайте в России будет демократия. Все-таки мы, россияне, должны требовать этого, требовать соблюдения наших прав, требовать сменяемости власти, требовать, не знаю, реформы КГБ, ФСБ, вот этого чекистского, не буду ругаться плохими словами, реформы чекистов, да, и это мы должны изначально инициировать. Но Запад, он должен, скажем так, тоже занимать принципиальные позиции и не говорить о том, что мы вот закрываем глаза, потому что нам выгоден дешевый российский газ, как иногда это было раньше.
Но, с другой стороны, да, мы-то должны требовать, нужна ли россиянам эта свобода и демократия? Ну, в целом так, по большому счету. Ты, мне кажется, имел возможность убедиться в разных ситуациях, как реагируют россияне, от самого разного толка. И, ну, вот миллион уехал, или там два уехало, из них там полмиллиона из-за мобилизации, а так бы и не уехали. Да, в общем, им нормально, разве нет?
Ну что значит, что уехали, не уехали? Это наша страна, и по умолчанию человек не должен покидать ее, если он не согласен с руководством своей страны. Есть государство, есть страна, да, есть, и это наша
Верно.
страна, поэтому
Я
вынуждены.
имею в виду количество людей, которые не могут жить без свободы.
Я могу сказать однозначно, мы можем, я могу долго приводить примеры и рассказывать о том, что почему у меня есть вера в того, что Россия это не пропащая страна, а россияне не люди второго сорта, абсолютно способные построить нормальную, демократическую, нормальную страну. И, например, на тех же выборах, да, то есть везде, где власть не самой железной, да, вот эти титанической хваткой держала эти выборы в узде, где можно было каким-то образом куда-то там, какие-то вот, не знаю, там, как-то что-то сделать, какое-то поле возможностей небольшое было, люди поддерживали все-таки оппозиционеров. Не везде они поддерживали напрямую демократов. Да? Например, в Приморье очень сильны всегда были коммунисты, КПРФ, за партию КПРФ голосовали в местный парламент, и на выборы губернатора за коммунистов голосовали и так далее. Потому что коммунисты вот в Приморье, они ассоциируются как противники Единой России. Если ты за Единую Россию не хочешь голосовать, ты голосуешь за КПРФ, потому что других просто туда не допускают до бюллетеня. И Например, мы помним этот случай в Приморье в 2017 году. Да, это самое отдаленное, почему я привожу пример, это вот когда мы говорим Петербург, Москва, вот эти там, да, большие столицы, там, они традиционно оппозиционные. Вот Приморье, возьмите, в 2018 году побеждал Ищенко на губернатора Приморья. Что сделала Памфилова? Отменила выборы, Ищенко не допустила, поэтому победил Кожемяка, Единоросс, а до этого он проигрывал. То есть до этого Единороссы проигрывали оппозиционеру. И Ищенко потом вообще, по-моему, психбольницу запихнули. То есть там какие-то были жуткие истории. Но факт в том, что люди голосовали не за Единую Россию, не за того губернатора, которому Путин руку жал публично во время избирательной кампании, а за его противника. И потом просто там, да, вот на последних выборах очень жестко зачистили коммунистов там, потому что они традиционно проходили в парламент и очень много мест имели. Путем сильнейших фальсификаций эти выборы просто вот, ну, стали зачищать. Что касается, например, в другой части России, Карелия, Петрозаводск, столица Карелии, какое-то время назад там победила женщина-яблочник Галина Ширшина. Когда нам люди говорят, что россияне не готовы к женщинам-политикам. На выборах победила Галина Ширшина, которая, очевидно, испытывала явная либеральная риторика, партия Яблоко и тем более женщина. Что сделали против нее? Она проработала сколько там, год-полтора, и за это время началось очень серьезное давление. И я могу ошибиться в цифрах, но, по-моему, я читала там, да, может быть, я вот ошибусь, там меня поправят жители Петрозаводска. По-моему, 7 уголовных дел возбудили на членов ее команды. То есть на нее, насколько я помню, эта история какое-то время назад там была, на нее не возбуждали уголовное дело, потому что она выбранный губернатор, и как бы вот, но начали давить вот узкий круг, все, уголовными делами. Поэтому люди голосуют, Ройзман Евгений, да, Екатеринбург, огромный, крупный город в России, победил оппозиционер, и так далее, и так далее. Можно приводить много разных историй. Я помню, когда был конфликт Ингушетии и Чечне за счет из-за территории, это был 2018 год. Ко мне приезжали ингуши в Москву, и они просили меня осветить. Я это дело освещала на Навальный Лайф, очень, очень много рассказывала об этом конфликте, что вообще там происходит, потому что не прорвалось на федеральный канал это все. Нужно было это освещать, просили люди. И они говорили мне такую фразу. На 2018 год, в 2019 году, вот мы, по-моему, голосование провели оппозиционеров в Московской городской думе, а в 2019 еще не, а в 2018 еще не было этого. И я помню, тогда мне ингуши сказали, Люба, у нас в ингушском парламенте, по-моему, было три яблока. У них на тот момент, говорят, три яблочника, а у вас в Москве нет ни одного. И давай мы поспорим еще, кто у нас здесь за демократию, москвичи или ингуши больше. И тогда Конституционный суд Ингушетии еще встал на сторону протестующих, что в Москве представить невозможно. Поэтому, когда мы говорим, да, что люди так или иначе, они голосуют за оппозиционеров, потом приходят, ну вот, грубо говоря, приходят чекисты, и это все меняют. Там Памфиловы или возбуждением уголовных дел, да, то есть они опрокидывают это. Я уверена, что если бы Навальный был бы допущен на выборах президента, если бы у него были бы равные возможности там, да, по телевидению, по, там, по агитации и так далее, то я думаю, что как минимум был бы второй тур. Ну вот, вы можете быть с этим не согласны, я с этим считаю, там, я абсолютно в этом уверена. У него был огромный рейтинг, даже после посадки мне рассказывали зарубежные социологи, которые, я не знаю, по какой методике они проводили эти опросы, но спустя полтора года после того, как Навальный уже был в тюрьме, то есть, соответственно, он не мог прямо коммуницировать с людьми, были уже признаны экстремистами, выдавлены из страны и так далее, по их оценке, вот зарубежных социологов, у Навального был рейтинг, положительный рейтинг 28%. У него был большой антирейтинг за счет путинской пропаганды, но выбор-то участвует в рейтинге, за тебя люди голосуют не в минус, а плюс 28% было, по-моему, мне говорили. Это огромные цифры федерального рейтинга, 28% это огромный. Надеждин за месяц ведения кампании и очень такой не радикально, а очень умеренной риторики набрал 10% рейтинга, тоже были данные. 10% федерального рейтинга за месяц, ну это, ну с ума сойти. Поэтому, когда мы говорим о том, что Россия не готова к демократии, чекисты не готовы к демократии, которые захватили, оккупировали нашу страну. А россияне к демократии готовы. Не все проговорят это слово, да, не все не скажут слово демократия. Никто, не все понимают даже, что, вот, что это слово вообще означает. Но когда ты людей спросишь, ты хочешь жить как в Северной Корее? Или как, не знаю, или как в Европе, да, то есть люди скажут, я не хочу, как в Северной Корее жить. И ты хочешь соблюдения прав? Я хочу соблюдения прав. Ты хочешь, чтобы власть была сменяемой? Я хочу, чтобы власть была сменяемой. Ты хочешь, чтобы твои права ты мог защитить в суде, если с другой стороны стоит следователь или государство? У тебя была такая возможность, ты скажешь, да, конечно, хочу. А это и есть демократия.
Я говорил не столько о демократии, сколько о свободе. И мне кажется, что запрос на свободу и голосование за оппозиционеров, в том числе протестные, не всегда совпадающие вещи. Потому что вот, ты сама привела, значит, голосование за коммунистов. Вот, протестное голосование за коммунистов, оно может быть почему угодно. Но мне кажется, что не из-за того, что там война идет или еще из-за чего-нибудь, а из-за того, что просто эти надоели, например, или по местным причинам.
Что вы любите Зыгановой? Нет, не так, не так. Все-таки, если посмотреть на статистику, на то, как в регионах, да, вот голосование осуществляется, за КПРФ в основном голосуют оппозиционеры, которые бы могли, конечно, проголосовать за демократов и демократическую оппозицию, если бы они были допущены до выборов. Просто выбора этого нет. Ну, то есть бюллетени остается очень-очень небольшой набор, и разбежаться ты не можешь.
Не говоря уж о том, что и в
Конечно,
Европе.
на 100% не совпадает, да, но на большую часть, конечно. То есть и люди начинают понимать, что свобода передвижения, свобода слова, это не абстрактные понятия, это действительно то, что влияет на твою обычную жизнь. Просто люди не могут сейчас за это бороться, потому что ты же сам знаешь об уровне репрессий, и статистически, да, и просто вот это уровень страха и уровень понимания того, что если ты будешь высовываться, если ты будешь требовать, если ты будешь выходить на улицу, то тебе будут применены самые жесткие санкции. И не только даже за выход, да, запрос за слова, за комментарии, за пост ВКонтакте.
Ты
И
знаешь,
поэтому это публично, но это не значит, что у них этого внутри нет.
я с тобой теоретически-то согласен, а практически вот я понимаю, что очень много людей сейчас настроены против войны, потому что это затрагивает их жизнь непосредственно, то ли мобилизацией, то ли там еще чем-то. То ли, а у некоторые, наоборот, даже и выгодоприобретатели. Я даже не про тех, кто идет на войну, а про тех, у кого заказы на заводы пошли, и так
Ну,
далее. Я о другом. Я знаешь о чем? О том, что вот, условно говоря, до войны.
Паша, можно я все-таки про этот запрос? Вот если ты человек, потому что ты сейчас, может, дальше уйдешь, а вот эту твою фразу все-таки не оставить без комментария, потому что мы же видели, опять же, я понимаю, скидку на соцопрос и так далее, даже с учетом этой скидки, мы видели опрос, который проводили накануне выборов. Какое главное ваше требование к будущему президенту России? Ну, вот все представили, что это как будто бы не Путин, да? А кто-то может быть еще иной. Вот какие ваши главные требования? И, по-моему, 27%, ну, то есть на первом месте с большим отрывом было это мир. Мир, прекращение войны. И только 3% ответили о том, что вот Россия должна быть сверхдержавой, мы должны всех там что-то поставить на колени, там еще. Ну вот, то есть 3% вот, да, то есть, условно говоря, воинствующие зетники, они в обществе есть, вот мы видим их по телеграм-каналам, очень много прикормленные, которые там деньги от всех из Кремля, чтобы они это все разгоняли. Но в обществе вот этих вот таких оголтелых зетников, их-то, ну, я не считаю, что их много. Наоборот, те люди, которые верят путинской пропаганде, это не всегда оголтелый зетник, и далеко не всегда. Это люди, которым пропаганда внушила, что они тоже против войны. Они за мир, потому что войну якобы развязал Байден, Меркель, коллективный Запад руками украинцев. НАТО хотело там напасть, боевые комары развалить и так далее. А Путин эту войну прекращает. Путин писмейкер, да, человек, который собирается установить мир и вот защитить территорию России от раскола, распада, чтобы нас не унижали, не ставили на колени. Поэтому антивоенная риторика, да, то есть только вот в своей вот этой извращенной форме, есть и у тех, кто верит путинской пропаганде.
Ну, да, ты знаешь, может быть, здесь такая история, но я к чему все вел-то, что до войны, условно говоря, ты вот правильно говоришь, что выступают многие против войны, хотят мира от будущего президента, я здесь абсолютно согласен. С другой стороны, там, опять же, как вопрос поставить, другие опросы показывают, что там чуть не треть населения хотят продолжения так называемой специальной военной операции.
Вот это не верю. Вот эти вопросы я просто не верю, потому что они просто не подтверждаются моими наблюдениями и всем остальным, да, то, что россияне хотят воевать. Россияне идут на войну, подписывают контракты, потому что они все закредитованы, они верят пропаганде, они верят, что таким образом они защищают Родину и могут поправить свое материальное положение. Но то, что вот нужно обязательно убить всех украинцев, и Украина – это наша территория. Ну вот очень был хороший пример сейчас с интервью Гордеевой, которая взяла у человека, который был на войне, и он же там говорит, да, вот этот нарратив, он видно, что он себя оправдывает каждый раз, что я считал, что я помогаю государству, я считаю, что мы, у нас не было другого выбора. И это он не, он, ему говорят, ну, очевидно же, да, что Запорожье там, и какая-то территория, там, не знаю, Одесса, Львов, это не Россия. Он говорит, да, я считаю, что и Крым не Россия, он говорит. Я до сих пор считаю, что Крым украинский, человек, который был на войне. Он говорит, ну мы должны были, потому что вот сейчас на Питерском экономическом форуме, да, вот эти футболки бесплатно раздавали с этим лозунгом, который на самом деле многим откликается, что если драка неизбежна, нужно бить первым. Вот такие какие-то вещи заходят, а то, что мы, нас бы иначе бы НАТО развалило, и вот такое заходит, а то, что мы должны присоединить Одессу, это не взлетает, я считаю.
Ну да, идет такой нарратив, что ну раз уж начали, то надо заканчивать, ну в смысле надо заканчивать победой, надо идти до конца и так далее. И я-то вот все никак не договорю уже третий раз, пытаясь сказать, что до войны даже там смена Путина на Медведева, Медведева на Путина обратно, ну волновало реально. Буквально считанные проценты людей. А эти люди вот сейчас все за границей. Я не говорю, что они лучше, чем те, кто остались, или хуже. Просто это их волнует, а всех остальных нет. И вот если бы Путина обратно сменил Медведев и говорил бы какие-нибудь благоглупости, типа «свобода лучше, чем не свобода», и ни на кого бы не нападали, и не мобилизовывали бы никого, в армию бы не забирали, вот, то, в общем, всем-то норм был, ну, сменяют друг друга там, вот, ну, каких-то оппозиционеров там погоняли, ну, вот Навального не допустили, ну, и хорошо, вот. Чисто ужесточение режима до какого-то невероятного отравления Навального, значит, объявления всех экстремистами, выдворения всех страны, и главное, конечно, война, то есть до войны реально общество, как мне кажется, запроса на свободу там, по большому счету, у большинства не было. Какие бы там опросы и какие бы там результаты голосования в отдельных регионах мы не проводили.
Саша, я пропустила момент, когда ты стал ужасно пессимистом и циником, но не подтверждается это, просто исторически не подтверждается твой тезис, потому что когда начались самые массовые протесты? Во время Медведева. Вот сменили Путина на Медведева, и как это помогло? Самые массовые там, да, первые протесты, демократические, с конкретными демократическими лозунгами и требованиями прошли в 2011 году при Медведеве. Поэтому все-таки не получается. Вот эта картинка, которую ты обрисовала, она не клеится. Что касается людей, которые не так или много думают о политике, но это и логично, что людям больше близко какая-то своя ежедневная рутина о том, как не потерять работу, как где-то заработать, попытаться еще больше денег, как собрать ребенка в школу и так далее, что ежедневные вопросы людей волнуют больше, чем политические, да, то есть, и еще у меня есть такая теория, которая, ну, ничем не подтверждена, это просто вот теория в моей голове, что во время Советского Союза россиян очень много, ну, не только россиян, да, но и россиян в том числе, пичкали вот этим вот коллективизмом, что все коллективное, все для народа, все для партии, ничего для себя, что и у себя не должно быть, все личное должно быть очень маленькое, ты должен там шерить, там, не знаю, свою квартиру с коммуналку и с кем-то еще. И люди этого приелись так, что сейчас маятник пошел в другую сторону. Вот исторически люди сейчас больше думают о чем-то своем личном, чем об общественном. Потому что переели этого уже за столькие годы советской пропаганды. И вот если посмотреть на Европу, да, то есть на то, как, не знаю, ну, даже на Эстонию ближайшую, которая до недавнего времени еще была в составе Советского Союза, да, сейчас стала демократической страной, во многом примером для того, что нужно делать будет будущий постпутинской России, да, то есть те реформы, которые они провели, удивительные. Там люди думают и о личном, и об общественном. Там сидит, там, не знаю, бабушка в интернете и голосует по судьбе собственного дома, что у них будет, отремонтирована крыша или подъезд, или что-то еще. Она принимает участие. В России людей, когда они пытаются принять участие в общественно-политической жизни, бьют по рукам. И не только во время выборов, но и во время, там, не знаю, таких насущных вопросов, как что будет у тебя в сквере. Построить там какую-то многоэтажку, да, точную застройку, или там будет детская площадка, или там парковка. Люди пытаются как-то выразить свою точку зрения, их начинают бить, закрывать в автозаке. Поэтому людей отучают от политического агентства, от политического участия. Политическое участие в России наказуемо, часто уголовно, но не только увольнением с работы, а с задержаниями, какими-то там, ну вот, абсолютно разными методами репрессий. Поэтому россияне, говорить о том, что россияне не хотят политического участия, это не так, они хотят, но то, что их бьют каждый раз по рукам, говорят, не высовывайся, не высовывайся, сиди мирно, занимайся там, да, сиди тихо, и никуда не лезь. Это факт. В прекрасной России будущего, естественно, нужно будет вот эти все гайки максимально сильно раскручивать и разрешать людям и поощрять людей участвовать во всей общественно-политической жизни от самого верха до самого низа, да, от муниципального уровня до выбора президента, до решения вопросов, что будет в вашем дворе и подъезде.
А ты, то есть, до сих пор, ну, по-прежнему, я хотел сказать, по-прежнему придерживаешься концепции прекрасной России будущего. Что она для
Да, нет.
тебя, кстати, сейчас?
Конечно, я ее придерживалась, и придерживаюсь, и тогда продвигала еще, когда были все в Москве, что вот партию нужно назвать не партия прогресса, а партия России будущего, ПРБ, что было аббревиатурой, это получилось, что вот эфир Навального в четверг нужно назвать эфир России будущего, а не Навальный в четверг, чтобы вот у людей оставалось это в голове, и я за это боролась, и у меня получалось, что вот этот термин, он как такой образ все равно в голове у людей был, и он сейчас остается, и я рада, что приложила к этому усилия. Для меня прекрасная Россия будущего – это возвращение к нормальности, если говорить кратко. Возвращение к тому, чтобы страна стала нормальной. И это вот план минимум, чтобы тебя не били дубинкой на улице, если ты с чем-то не согласен, чтобы у тебя были возможности делать бизнес, работать в науке, чтобы у тебя, если ты хочешь политическое участие, ты мог проявить там, да, и участвовать в политике, а если ты не хочешь участвовать в политике, то ты тоже можешь в ней не участвовать и не заставлять, чтобы твоих детей не заставляли в детском саду строиться букву Z по указке там, да, из министерства какого-то регионального. Поэтому, ну вот, если кратко, возвращение к нормальности.
В этом мы с тобой сходимся. У меня концепция, ну, если не теплой России будущего, то хотя бы нормальной России будущего. Но пока у нас есть Россия настоящая, и знаешь, ты отметила, я тоже не могу это оставить без комментариев, что ты пропустил момент, когда я стал пессимистом. Честно говоря, я тебе скажу, хотел бы, чтобы мы обсудили это. Я вот как раз интервью с Борисом Зиминым меня натолкнуло на то, что надо бы у всех спросить, а как они видят путь этот, переход от путинской России к постпутинской. И, ну, как будто книжку какую-то уже написали, все ее прочитали, а я нет. Вот, и мне все ее рассказывают, что откроется какое-то окно возможностей там, вот это все.
Ну, поздно откроется. Хочется,
Да
чтобы
откуда
пораньше,
вы все
рано.
это взяли? Почему вы все в это верите? Знаете, ну как будто бы все придумали себе сказку. Придумали себе сказку, и мне кажется, это опасная штука, потому что она, ну, ведет к большому разочарованию, когда ты веришь в сказку сегодня, завтра, послезавтра, но она не то, что не приходит, она даже не приближается, на горизонте не появляется. Вот. Эта сказка не реализовывается никоим образом. Да, никакого там, ни окно возможностей. Во-первых, еще и делать ничего не надо, потому что, ну, надо дождаться, пока Путин помрет. Но это бог с ним. Путин помрет, и вот там что мешает на место Путина прийти другому Путину? Мы таких примеров видим вагон, что Северная Корея, что Венесуэла. Вот, чем в России-то это будет отличаться? Какое там окно возможностей?
Ну, во-первых, Россия все-таки не Северная Корея сейчас, во-вторых, когда ты говоришь,
Вот
что
тут каждый
очень
раз Россия не Северная Корея. Они прям... Подожди, секунду, хорошо, бог с ним, но не Северная Корея. Но Россия — это Таджикистан. Ну, чисто ментально, как бы не Северная Корея,
Нет,
Узбекистан,
прекрасно, нет, прекрасно.
Казахстан.
Ну вот ты сейчас в глаза своим слушателям, которые каждый день тебя слушают и верят, ты им говоришь, а вас не существует, а я не верю, что вообще что-то получится, потому что
Нет,
я как раз, я же
я им говорю, что сказки,
белая.
что сказки — дело довольно
Нигде.
опасное. Вот что я говорю.
Опасно верить, что это будет завтра, потому что действительно, если ты, вот ты представишь себе, нарисуешь картину и будешь жить так, что вот это случится завтра, а завтра это не случится, то да, то есть разбиты иллюзии, и ты разочаровываешься, перегораешь, выгораешь и уходишь от этой мысли. Это опасно. Не нужно, вот, ну как бы, нужно где-то трезвость все равно сохранять. И я, мне кажется, сохраняю. Я действительно являюсь, ну, я не считаю себя, что я являюсь оптимистом, я считаю, что я являюсь реалистом. И я вижу, во-первых, исторический ход развития, во-вторых, я вижу запрос. Я видела его, и почему Навального убил Путин, потому что Навальный был олицетворением этого огромного запроса страны россиян на нормальную демократическую страну. И я вела избирательную кампанию, я же общалась с людьми, ходила просто от квартиры до квартиры, собирала подписи, звонила, стучала и общалась с людьми. То есть это не я себе придумала, что вот россияне хотят жить нормально. А я это видела просто буквально каждый раз. Я вот и на выборах сейчас себе этот пример приводила, и по каким-то соцопросам пример приводила, но и в личном общении. Навальный ездил по всей стране, он и там, да, от Ленинграда до Владивостока, куда он только не заезжал. И каждый раз, да, толпы людей приходили на его митинги, и это просто видно, что люди хотят. Сейчас их искусственно давят. Если бы не было этой чекистской бунты, которая сейчас давит вручную, там, да, то есть
А
каждый ростки
тебе не кажется, что...
нормально в стране, то россияне хотят этого. Но
Тебе не кажется,
и
что
я
люди
не
хотят вместо плохого царя хорошего хотят? Ну, просто царь с ума сошел, старенький стал. А вот нам бы молодого,
все
красивого и хорошего.
россиян, что хотят царя. Я не считаю так.
Ты знаешь, я просто тебе объясню, почему я так думаю. Ну, то есть я даже не скажу, что так думаю, но что у меня есть основания подозревать это. Как-то однажды я давал интервью, кажется, на Грэмми, и у меня как раз вот про институты зашла речь, там что-то, и я говорю, что, в общем, лидер-то особо не важен, важны институты. Еще Навальный был жив, но почему-то речь зашла про Ходорковского, я не помню. И я сказал, что вот, ну, если бы вот Ходорковский сейчас, несмотря на то, что он 10 лет отсидел, несмотря на то, что он демократическое убеждение против войны и так далее, если он, условно говоря, бы избрали его, например, президентом, и да, он получил бы неограниченную власть, он, в общем, рисковал бы точно так же стать точно таким же, как Путин, запросто. Вот я-то даже скажу, что любой человек, и Навальный, кто угодно, рисковал бы все такое. Ты просто не представляешь себе, как возмутилась публика. И для меня как раз это показатель того, что люди верят, что есть люди хорошие и есть плохие. Так оно, наверное, и есть. Просто другое дело, что в условиях неограниченной власти там крайне трудно остаться хорошим, особенно если ты политик. Вот. Так что, ну вот, я думаю, что люди просто считают, что если заменить плохого царя на хорошего, или хотя бы не очень плохого, ну вот как Путин на Медведева, то как-то, в общем, и жить-то можно.
Но видишь, они оправдываются. На Медведева заменили, а люди все равно вышли. Я абсолютно с тобой согласна в плане институтов о том, то, что нам нужно не бороться за то, чтобы конкретная персоналия пришла к власти. Даже если мы верим, что эта персоналия замечательно хорошая и нам очень сильно поможет в нашей стране, а за то, чтобы были институты, за то, чтобы была сменяемость власти, за то, чтобы работали суды, за то, чтобы был действительно парламент, который был бы местом для дискуссий, потому что без этого у нас не будет никакого устойчивого демократического развития в будущем, да? То есть персоналии там, да, сегодня пришла, завтра ушла, или что-то случилось, как страна будет жить дальше, определяется именно как раз набором таких, ну, условно говоря, общественного договора, да, то есть что происходит. И если говорить предметно, то скорее важны Важно, чтобы новая элита, ну, я не люблю слово элита, но тем не менее, то есть, да, то есть, услуга, люди, которые находятся в руководстве страны, они были скорее на одном, испытывали определенные ценности, определенный набор взглядов и определенные понимали и были согласны по конкретному набору реформ. Если, то есть одна персоналия во власти не сможет ничего сделать, потому что, да, то есть все-таки как бы, но это должна быть действительно группа людей, которые выражают определенные взгляды, которые согласны с друг другом по ряду реформ, которые будут их активно проводить. Вот тогда у нашей страны будет возможность на действительно коренные изменения.
А как ты сейчас оцениваешь состояние антипутинской оппозиции в целом?
Мне кажется, что сейчас происходит рассвет гражданского российского общества. Наверное, это такая немного революционная мысль о том, что принято говорить, что вот все задавлены, все плохо, и все бедные, несчастные. Но в какой-то степени так и есть. А с другой стороны, посмотреть на количество независимых медиа, даже на их количество, которое сейчас, и не говоря уже о качестве, такого не было никогда. Рассвет политического Ютуба. Разные верстка, холод, много других медиа, которых еще до недавнего времени не было, появились. Да, была «Медуза», «Дождь», «Эхо Москвы», но сейчас огромное количество антивоенных инициатив, активистов. Есть и правозащитники, есть и независимые журналисты, и политики, и какие-то группы. Вот только, мне кажется, в одном Берлине количество антивоенных каких-то движений, инициатив просто зашкаливает. Раньше такого не было. Раньше, да, был Навальный, как исключение из правила, потому что всех давили. И раньше были все в России без денег и без свободы. Если ты собираешься где-то, тебя кладут лицо в пол, задерживают, да, последние там все собрания муниципальных политиков тоже были, проходили через задержание, автозаки. Сейчас люди вынуждены были выехать за рубеж и получили свободу действий, свободу говорить. Да, они могут это делать в своей стране, но они могут сейчас это делать из-за рубежа, в сторону России, да, и сторонники этих людей находятся в России. И плюс получили поддержку от различных организаций, в том числе денежную, и поэтому есть возможность на что-то платить зарплаты, снимать офисы, покупать себе камеру и говорить публично, или сделать какой-то антивоенный проект, антивоенную коалицию, правозащитную какую-то историю. И поэтому столько инициатив и проектов я не помню, что никогда у нас не было. Поэтому сейчас действительно идет такой рассвет, наверное, гражданского общества. Очень идет бурное почкование, много горизонтальных связей, и это прекрасно.
Ну,
Такого раньше не было.
ты знаешь, я, конечно, согласен, что много всего. Я, кажется, знаю, что я вынесу в заголовок уже нашего интервью. Но с другой стороны, ну, про расцвет гражданского общества. Вот, но нет. Дай внесу бочку дегтя в твою ложку меда. Мне кажется, что многие люди нашли способ самореализоваться и, ну, как тебе сказать, не то чтобы заработать, но просто заработать на жизнь, да, жить в условиях изгнания. Они понимают, что то, что они делали бесплатно в России, здесь можно конвертировать в гранты. Это те, кто попредприимчивее. А те, кто не попредприимчивее, те герои фильма «Лошака». Вот, они, значит, как-то чувствуют себя так себе в этом расцвете гражданского общества. Как раз те, которые в России, значит, ходили и страдали, вот, они не очень предприимчивые. И
Знаешь,
я бы так, честно говоря, я бы не
да,
был так оптимистичен.
на людей, которые находятся сейчас за рубежом, это абсолютно не так. То, что людей в России сейчас давят, это за скобками, это не обсуждается. Понятно,
Причем
что
здесь в
внутри России.
России фильм «Лошака» в основном о тех, кто уехал.
Если честно, я не смотрела фильм «Лошака», я только слышала о нем, поэтому обсуждать
Там,
не
да,
готова.
но
Но
речь об активистах, которые в 2018 году, значит, поддерживали кампанию Навального, они теперь уехали, часть села, это правда, как и Фадеева, как и Чанышева. В основном уехали люди, вот, и у них там не все так радужно, не такое прям гражданское общество, у них там прямо оно не расцветает.
Еще раз, если мы будем говорить о том, что людям за рубежом, которые уехали, живется непросто, это факт. Кроме там визовых и банковских счетов и так далее, в целом ты отрываешь полностью корни, ты вот полностью снимаешься и со всеми, там, с ребенком, с кошкой, с собакой, со всеми, да, вот ты приезжаешь в новую страну, ты когда переезжаешь в рамках одного города с квартиры на квартиру, это уже стресс большой. А когда ты меняешь полностью все свое окружение, ты находишься в условиях неизвестности, ты не знаешь, будет у тебя возможность своего ребенка, там, не знаю, прокормить через пару месяцев, действительно, это тяжелые условия. Я не про это говорю. Я не говорю о том, что все живут припеваючи, все получили столько денег, сколько хотели или должны, или у них есть возможность после этого продолжать свои проекты. Я говорю про другое. Я действительно хотела, наверное, внести ложку меда вот во весь этот стон, который стоит, и стоит абсолютно оправданным, потому что, ну, мы все выдавлены из страны, мы находимся в тяжелых условиях, мы не знаем, что будет завтра и так далее, и так далее. Хотела посмотреть немного, наверное, сбоку на всю нашу ситуацию, а не изнутри, и сказать, что вот такого большого количества различных проектов, различных организаций и объединений людей, не знаю, феминистского антивоенного сопротивления, еще много всего было создано за последние 2-3 года, что без этого гражданского общества не может быть устойчивой демократии. Путин сейчас все это выкашивает в стране. И вот чтобы новое что-то создать, выкосить, да, ломать не строить. Вот ломать Путин умеет, а строить нет. И сейчас то, что и что-то строится, да, за рубежом, да, со скрипом, да, в неидеальных условиях, но все равно то, что вот эти вот ростки и гражданское общество России – это не миф, а что это действительно реальность, пусть и за рубежом, меня это радует и меня это греет. И я даже один раз написала в Твиттере, что если просто российский парламент составить по принципу списка иностранных агентов, просто взять список иностранных агентов и превратить его в список парламента, это был бы лучший парламент в истории нашей страны. То есть людям тяжело, но при этом какие-то плюсы, да, то есть я пытаюсь искать. Один из плюсов, который я нашла для себя лично, это то, что да, мы вынуждены скитаться по чужим странам, но при этом можем обогащаться опытом. Я долгое время пробыла в Эстонии, и я пыталась впитать в себя все, что могла вобрать из политического и реформистского опыта этой страны. А там есть чему учиться. От реформ тюрем до политической системы, до парламентаризма, до электронной демократии, до электронных выборов и много госуслуг, отношения государства к человеку, экологии, которая там супер продвинута и так далее. Я разговаривала, я ходила, я училась, я приходила на какие-то семинары в академию местную. Я вот все, что можно, я старалась понять. Даже там, да, и в любых других странах я общаюсь, я впитываю, я задаю вопросы, и другие люди, я знаю, что так же. То есть они ищут для себя вот в этой тяжелой иммигрантской доле плюсы в том, что они могут посмотреть на опыт других стран изнутри, пообщаться, задать вопросы, потому что когда мы были в России, такой возможности у нас не было. Мы что-то могли прочитать, но вот пощупать на кончиках пальцев, пообщаться с теми людьми, которые реально проводили эти реформы, такой возможности не было, а сейчас есть. То есть я же не говорю, что все идеально и все у нас вот, все замечательно, цветет город-сад, но какие-то плюсы все-таки хочется находить.
Изучение 90-х способствует движению к постпутинской России.
В целом, да, почему нет?
Не знаю, но мне казалось, что движение вперед, оно как бы требует, чтобы голова была повернута вперед, а не назад. Это с одной
А, ну
стороны.
вот.
А с другой стороны, мне всегда было брезгливо, когда играют на ресентименте.
Ты меня пытаешься куда-то не туда утащить. Если ты мне задашь вопрос, нужно ли изучать ошибки прошлого, чтобы не повторять их в будущем, да, нужно. Если
Хорошо,
мы
хорошо.
можем
Да,
обсудить. Мы можем обсудить и 90-е. У меня есть собственный взгляд. И на самом деле, да, то есть год назад, еще до поста Алексея, я написала у себя в Твиттере, собственно, та идея, которая вошла потом в фильм. Я написала, это был один твит, это не было видео даже, о том, что, да, то, что в 90-е была свобода слова, но была заказуха по телевидению, то, что ломали выборы через колено 96-го года, то, что были залоговые аукционы, то, что институты не достроили, и потом это все пришел и сгреб под себя Путин, это, ну, то есть вот так оно и есть. И потом это легло фильм, Маша добавила улицу, там, квартиру на Осенней, какие-то другие моменты, да, там. Но вот эта идея, она была у меня в твите. С другой стороны, у меня был другой еще твит. То есть это твит, это не три часа в видеоформате, да, то есть и когда ты пишешь твит, это немножко другое, да, то есть ты можешь взять какой-то один акцент, одну мысль, провести ее, когда ты снимаешь трехчасовой сериал, это все-таки ты можешь пойти влево, вправо, и вглубь, и вширь. Другой момент, что если мы уж начали обсуждать 90-е и фильмы, ты хочешь вернуться к этому обсуждению,
Я
то...
про фильм ничего не говорил.
Ну, понятно, что куда бы дальше ты меня вывел, то я тебе сразу просто скажу, что важно, да, другой твит, который я писала, который в фильме, мне кажется, что не рассказана эта история, чекисты, да, то есть после распада Советского Союза Лубянка осталась в Москве. И это очень сильно, и это очень сильно повлияло на нашу историю, это очень важно. И сейчас главный враг, и главный вообще, вот если смотреть на главного врага, это не олигархи 90-х, это чекисты, это Путин со своей хунтой, которые захватили, оккупировали нашу страну. Я именно такими оценками это хочу проговорить.
Слушай,
И вот
ты
это...
тут, когда говоришь, прости, ты вот когда говоришь, что не допустить в будущем ошибок, но ошибки можно допустить, когда у тебя есть возможность принимать решения. Ты уверен, что у тебя, у меня, у нас, у всех будет возможность принимать решения, что мы эту возможность получим, нам ее дадут, мы ее возьмем, там, я не знаю, вообще, в принципе.
Подожди, ну нет, конечно, когда ты говоришь, что уверена, конечно, я не уверена. И, ну, никто не может быть уверен, кроме Валерия Соловья, который во всем всегда уверен. От холодильника до там еще каких-то вещей. Я не уверена, но это не значит, что мы сейчас не можем говорить и в будущем не сможем говорить, озвучить свои позиции. Как я и сказала раньше, у нас есть... Единственное, что у нас есть, это голос наш. Вот им мы и должны пользоваться. И сейчас, и в будущем. И неизвестно, как сложится судьба, но при этом это не значит, что ты не можешь сейчас свои позиции выражать публично и как политическая сила или как политик отдельный. Что касается, да, то мне кажется, что, ну, я сейчас считаю, что самое главное это чекисты, и вот то, что не было показано Машей и командой, это то, что вот война в Чечне, да, это чекисты за ней стояли. Взрывы домов, о которых Милов постоянно говорит. Чекисты стояли. Роль чекистов не раскрыта. Это максимально важно. И тем более сейчас история. Важна еще ошибка, которую я тоже писала и говорила в 90-х. Это то, что у власти должны стоять люди. На руководящих постах должны стоять люди, которые не жадные до денег. Это принципиальный у меня вопрос. Я не буду показывать пальцем сейчас на тех людей, которых я считаю жадными до денег, которые находятся среди российской оппозиции. Такие тоже есть. Вот ты сейчас говорил, да, про гранты и так далее. И не только. Это важно, потому что в 90-х годах стояли люди, которые думали о своем благополучии часто на первом месте, да, а благополучие страны где-то потом. Я не знаю, будет ли у меня возможность вообще как бы заниматься этим, да, то есть и говорить это, но для меня это принципиально, потому что я считаю, что нормальное первое там, правительство, первая политическая партия и так далее должна состоять из людей, которые будут сподвижниками, которые для себя определяют, что они не летают, не знаю, там, бизнес-классом и настроены там, да, на свое обогащение, а которые, да, они будут бедные. Вот первая такая демократическая элита, они должны для себя понять, мы будем бедные. Но мы будем думать о стране. И это будет принципиальная история. Вот какие-то такие вот выводы, когда ты читаешь про 90-е, да, и анализируешь, вот какие-то для какие пункты ты для себя определяешь, я вот для себя их так определила. Ну, почему нельзя об этом думать? Ты говоришь, можно ли об этом рефлексировать?
Не,
Конечно,
можно,
можно.
можно. Прости. Да,
Буквально еще один момент.
не хочу. Да, говори.
Очень важно, что, к сожалению, акцент сместился. Одно дело написать твит, одно дело снять видео, а другое дело, когда ты месяц акценты смещаешь на олигархов 90-х, это немного разные вещи. То есть одно дело, когда ты говоришь, вот этот пункт важен, вот этот пункт важен, вот это, вот это, вот это, а другое дело, когда ты начинаешь вот в этой всей истории вариться, и ты получилось так по факту, что все больше месяца обсуждали Чубайса, которого уже не существует. Его нет в настоящем, и я уверена, что его нет в будущем. Он остался в прошлом. Я писала уже публично у себя там, да, и в ответ там Руслана Шевединова в Твиттере, сколько можно этого Чубайса обсуждать? Нет уже Чубайса, нету. Давайте мы обсудим то, что сейчас уже есть, и про будущее. И вот в каком-то в этом плане я с тобой, конечно, согласна. А про будущее это тоже моя один из вопросов, который я написала публично, у себя в Твиттере. И на самом деле, то есть после того, как я написала эту критику, Маша перестала мне просто отвечать на сообщения. И я считаю, что это неправильно было. А я написала действительно, что один из моих пунктов, да, который я озвучила публично, что мне не хватило разговора о будущем, потому что этих вопросов очень много. Я постоянно сама их задаю, я их обсуждаю публично, не публично. Я снимала на эту тему два больших видеоролика на канал Навальный Лайф, которые были достаточно успешны по просмотрам и по вниманию, и по обратной связи. Один ролик назывался «Образ будущего экономика», а другой «Образ будущего СМИ». И я с конкретными людьми обсуждала и проговаривала свои какие-то вещи, моменты там, да, и слушала их мнение. И мне кажется, этого не хватило, потому что у меня нет ответа на вопрос, например, вот я хотела с тобой, например, поговорить. Как ты считаешь, вот что нужно делать с медиа постпутинской России? Оставляю за скобками, что ты вот считаешь, что нас может там не быть, это может быть там не при нашей жизни, мы там вообще не будем иметь голоса и права и так далее. Вот если у нас будет возможность влиять на принятие решений тем или иным способом. Вот мы отобрали медиа-активы у Ковальчука, допустим, и он нам их отдал, и все хорошо. Что мы с этим делаем дальше?
Позволь, прежде чем ответить на этот вопрос, я обязательно отвечу. Во-первых, один комментарий. Я понимаю, что будет выглядеть как обесценивание, не могу удержаться, но, судя по твоей фразе о подвижниках, вместе с хорошим царем надо и бояр хороших завести. И тогда, значит, все получится. Вот,
Не
окей.
знаю. Эти люди, которые будут претендовать на политические посты, и которые будут поддерживать условно демократическое хотя бы ядро, да, сообщников, я считаю, что эти люди должны для себя определить тот путь, что они не должны ходить в лохмотьях. Да, их дети по-хорошему должны иметь собственную комнату в квартире, да, то есть вот какие-то такие минимальный набор удобств для нормального человека должно быть. Но это люди, которые не должны думать о собственном кошельке, как заработать на Майбах и виллу в Швейцарии. Это люди должны думать в первую и во вторую, в третью очередь о том, что они хотят построить новую Россию.
И второе, что я еще хотел тоже тебе вопрос задать, я просто боюсь забыть его, извини, пожалуйста. А вот в целом, если выбирать только из двух, это мысленные эксперименты, абсолютно оторванные от жизни, если выбирать только из двух состояний, ты бы хотела, чтобы твоя жизнь была похожа на 90-е, при всем их многообразии, или на нынешнюю жизнь?
Ну, конечно, 90-е.
И вот теперь я отвечу на твой вопрос. Если вдруг мне предстоит решать или советовать кому-то, что делать с медиа в России, я бы первым делом отобрал их у государства. Ну, то есть, ну,
Первым.
отобрал... Нет, нет, нет. Ты же понимаешь, что государство в данном случае это будешь ты условно. То есть я бы отобрал их у тебя. А не, я считаю, что...
Я тебе их отдам. Только смотри, вопросы очень много остается. Я опять же, как юрист, я вхожу все время, и мне хочется какую-то придумать модель. Право же и вообще законы, это не то, что кто-то там придумал, это как у Путина, да, вот, шляпа под хвост попала, нужно иноагентов придумать. Право – то, что описывает общественные отношения, двигает и старается двигать их вперед. Это то, что вот ты создаешь модель какого-то общества, которая должна как-то работать, шестеренки крутиться, и все должны это устраивать. Общественный договор записан на бумаге. И когда ты думаешь, приватизация, окей, А как сделать так, чтобы один крупный бизнесмен, знаешь, олигарх, нужно сделать так, чтобы олигархов не было, окей, но крупный бизнес он в том или ином виде будет, чтобы один человек не скупил медиа-активы и не стал ими пользоваться в своих корыстных интересах. Должен ли ставить какие-то ограничения, да или нет? Окей, очень хорошая модель распродать по мелким пакетам акций и в том числе для зарубежных инвесторов. Тогда у тебя будет некая гарантия того, что у тебя, ну, то есть эти собственники, они будут физически находиться не в поле достижения, там, не знаю, полиции, да, я надеюсь, ФСБ уже к тому времени не будет. Но никто не гарантирует того, что снова не примут закон, что, например, не больше 20% должно принадлежать иностранным инвесторам какого-то медиа. И когда ты каждый раз это придумываешь, да, вот как создать такую модель, которую нельзя вот подмять под себя ни государству, ни отдельному крупному чиновнику, ой, крупному собственнику и так далее. И вот там очень много под вопросов становится. Вот я просто на твоем канале рекламирую еще раз. В 2020 году выходило большое классное видео, я его недавно пересматривала и была горда собой, что я его все-таки сделала. Это был очень титанический труд. Там огромное количество людей участвовало в создании этого. Я спрашивала Парфенова, Пивоварова, Тимченко, Осетинскую, кучу других людей о том, как должны функционировать СМИ в прекрасной России будущего. И там много вопросов было проговорено. И Синдеева, и так далее, и так далее. И там много вопросов, которые не согласны. Там видно, там ответы разные идут. То есть нету компромиссного решения по всем вопросам. И мне вот интересно, как ты думаешь, а на самом деле это же вопрос, который нужно сейчас обсуждать, потому что потом время будет, если у нас все получится, и если у нас действительно будет возможность принимать какие-то решения в интересах нашей страны, времени на, как, к сожалению, не хочется повторять этот мем, да, времени на раскачку нет, но на самом деле действительно времени будет очень мало, нужно будет уже конкретно работать.
Ну, тут надо оговориться, что я ни на секунду не верю, что люди, которые придут к власти вместо Путина, какими бы они хорошими ни были, отдадут средства массовой информации. Они просто верят в их силу и понимают их силу и не отдадут никогда. Ради хорошей цели, ради замечательной, ради того, чтобы раззомбировать россиян и ради еще чего-нибудь. Поэтому, здесь я вижу, что с самого начала эта задача обречена. Но если она не
Не свобода
обречена...
не будет демократия. Значит, это будет не демократия. Значит, это будет что-то уходное, это может быть что-то хуже, что-то такое же. Без свободы прессы нет демократии. Один
Нет,
из KPI.
что значит? Нет, свобода прессы есть. Пожалуйста, делай YouTube канал. Вообще слово тебе никто не скажет. Просто, значит, главные СМИ, они принадлежат
Нет,
государству.
свобода телевидения.
Вот.
Окей, свобода телевидения. Свобода крупной печати. И
Ну,
свободное радио.
опять же, можешь организовать свой собственный канал там и так далее, если у тебя деньги есть. Но, опять же, все главные СМИ, кнопки, там, все ресурсы, они так или иначе принадлежат государству. Значит, и так, например, есть в Германии, в одной из демократий, между прочим. Вот, там есть государственные СМИ. И как-то это работает, и, на мой взгляд, плохо работает. Значит, ты спросил, я очень быстро, я отвечу. Первое – это запрет на владение государством средств массовой информации. И второе – развитие конкуренции, потому что конкуренция решает все. Абсолютно. Создание условий для конкуренции. На рынке СМИ или на любых других рынках. В общем, абсолютно такая свободная в этом смысле модель. Там дальше
Вот
по...
вопросы есть, сразу же вопросы. Это же очень сложно. Смотри, сейчас фактически государство не все СМИ принадлежат, часть принадлежит людям, которым Путин доверяет. То же самое, условно, Ковальчук. Если ты запишешь медиа-активы на Леонида Волкова, а не на государство, не на Росимущество, это не значит, что появилась какая-то свобода, согласись. Поэтому вот первый пункт, он тоже под вопросом. Одно дело, когда прямую принадлежит государству, другое дело, когда опосредованно. И тут еще ты докажи, и каким-то образом установишь эти рамки. Сложно?
Ты знаешь, на самом деле нет, потому что пункт второй, вот присутствие конкуренции, он, в общем, по большому счету решает развитие конкуренции. Даже формального запрета на владение государством, в общем, по большому счету достаточно. Не нужно никаких общественных СМИ, не нужно никаких, значит, каких-то там наблюдательных советов, не нужно никаких BBC, Deutsche Welle, вообще ничего не нужно. Нужно просто, чтобы люди сами создавали свои СМИ, сами ими владели, конкурировали друг с другом. Как это происходит, например, в Соединенных Штатах Америки. Очень крупные, очень крупные. Один магнат сейчас женился недавно. Вот. Он, правда, австралийский, но неважно. На американском рынке сильно представлен. Вот. И ничего, как-то, в общем, все работают, и
Конечно,
все.
ничего. В Америке долго формировалась эта структура, а не за один год, структура СМИ. Потанин, допустим, условный Потанин, очень, не знаю, один очень богатый человек какой-нибудь, через своих доверенных лиц купил каждый телеканал страны. Все телеканалы скупил. Они принадлежат не государству, они формально принадлежат разным юридическим лицам, но управляются одним собственником, ну, то есть по факту, бенефициаром. Что с этим делать?
Ну, послушай, если у тебя, опять же, пункт второй как будто бы проигнорирован. Если у тебя есть развитая
Нормально.
конкуренция, у тебя один человек не скупит это, потому что, ну, просто у него не хватит никаких возможностей, потому что у тебя будет большое и сильное многообразие. Вот. У тебя один человек, можно там, я не знаю, ограничить долю на рынке, и можно там регулирование, антимонопольное регулирование. Государству же нужно когда? Когда у тебя рынок сам не может отрегулировать ну, что-нибудь. Вот. Самое важное тут, что у государства не должно быть его ни в собственности. Ну, то есть, если ты эту задачу не можешь выполнить, то задачу, например, с судами ты точно не сможешь выполнить. Потому что с судами еще сложнее, как ты понимаешь. Потому что суд, ну, он тоже государственная структура, и он тоже финансируется из бюджета. Как его сделать независимым? Ну, вот как-то так. Значит, примерно так же и со СМИ, как мне кажется. Не примерно так же, а еще легче. Вот. История. Но это было классно. Я могу даже вырезать отдельно и сделать интервью Любови Соболь с Александром Плющем. В смысле, наоборот, как будто она у меня берет интервью. Это
А мне
было.
очень хочется, чтобы это тоже обсуждали, чтобы журналисты публично рефлексировали на эту тему. Почему нет?
Да, согласен с тобой. Ну, я верю абсолютно в этом смысле в частные, независимые и низовые СМИ. Вот. Мне кажется, они по всему миру сейчас прогрессируют, и это здорово. И мы находимся в расцвете, значит, наших СМИ. Я сейчас не иронизирую. Слушай, еще можно сделать в завершении, у нас объемный получился разговор, это здорово. Можно мы поговорим, можем мы сделаем такой блиц небольшой, когда там вопросы, они не то чтобы на подробные ответы. Я хотел спросить вот что. Оправдывает ли цель средства? Вот если Путина, условно говоря, можно сместить путем фальсификации. Вот нас, допустим, мы с тобой можем подменить все голоса в урнах, условно говоря. Пошли ночью,
Нет.
вот как там перетряхивали,
Ответ
но
нет.
почему?
Ответ нет. Ну, потому что это в ближайшем будущем решает задачу, а на долгосрок это опасно. Это не про институты, это про фальсификации. То есть ты решаешь задачу на ближайшую неделю, а через пару лет она у тебя вылезет.
А если кто-нибудь убьет Путина?
Мне бы очень хотелось, чтобы его судили. Публично. Чтобы он давал показания.
Ты
Очень
видишь
хотелось бы.
будущее своей дочери в России или хочешь, чтобы она училась, работала за рубежом?
Я вижу, что будущее в России, но не в ближайшее время это будет опасно.
Представим, что есть свободная Россия, свободные выборы, много партий с разными ценностями и программами. Прям миллион партий буквально. Опиши в нескольких словах, какую бы партию ты вступил, как она должна выглядеть.
Левоцентристская партия.
А что это? Разъясни. Я думаю, что у многих разные представления о левоцентризме.
Скандинавская модель развития, скажем так, демократии, если кратко. Бесплатная медицина, бесплатное образование, но без сильного ухода влево все-таки.
Какой пост в постпутинской России хотела бы занять Любовь Соболь?
Я никогда о постах не думала, и у меня всю жизнь в трудовой книжке очень короткий период времени, где было написано, что я директор фонда борьбы с коррупцией в 2013 году, до моего декрета, но было написано все время юрист. Не ведущий юрист, не первый юрист, не самый главный никакой юрист. И я никогда не боролся ни за какие должности и статусы. Мне важно делать дело. Поэтому я об этом не думаю сейчас. В идеале мне бы хотелось заниматься, наверное, судебной реформой. Но в целом я не думала об этом никогда. Я не думаю. В законодательной, исполнительной власти, депутатам, чиновникам, кем угодно, мне бы хотелось свои знания и опыт применять на благо моей страны. Я вот в этом плане в какой-то степени государственник и в какой-то степени фанатик своей идеи о том, что мне хочется служить своей стране лучшим способом. А на какой должности, в каком качестве для меня не принципиально.
Спасибо большое. Я вот больше чем уверен, что ты, ну как больше чем уверен, я очень надеюсь на то, что ты составишь, будешь одним из этих самых подвижников, значит, которых ты описал. Это было бы классно. Хотя
Спасибо,
я,
Саша.
в общем, в них не до конца верю еще. Но, может быть, в серии интервью я как-нибудь до этого и дойду. Как вам наш разговор, который временами сбивался на дискуссию, а однажды даже превратился в обратное интервью? Напишите об этом в комментариях к этому ролику, а также я буду признателен, если вы расскажете о том, чьи мысли и взгляды на дорогу к постпутинскому будущему лично вам были бы интересны. Возможно, благодаря именно вашему совету получится еще одно интервью, которое будет интересно не только вам. Поставьте, пожалуйста, лайк и, по возможности, подпишитесь на канал. Счастливо!